Глава вторая. Фёдор в раздумье вынул изо рта коротенькую трубку и осторожно пощупал пальцами бугорок пепла. Трубка потухла. Седой дым от десятка папирос кружил облаком ниже матовых плафонов над креслом предгуб исполкома. Как в легком тумане видны лица сидящих за столом в углах кабинета. Рядом с предгуб исполкома грудью на стол навалился Токарев. Старик в сердцах щипал свою бородку, изредка косился на низкорослого лысого человека, высокий тенорок которого продолжал петлять многословными, пустыми, как выпитое яйцо, фразами. Аким поймал косой взгляд слесаря и вспомнилось детство. Был у них в доме драчун-петух, выбей глаз. Он точно так же посматривал перед наскоком. Второй час продолжалось заседание губкома партии. Лысый человек был председателем железнодорожного лесного комитета. Перебирая проворными пальцами кипу бумаг, лысый строчил. И вот эти-то объективные причины не дают возможности выполнить решение губкома и правления дороги. Повторяю, и через месяц мы не сможем дать больше 400 кубометров дроб. Ну, а задание в 180 тысяч кубометров – это… Лысый подбирал слово «утопия», сказал и захлопнул маленький ротик обиженной складкой губ. Молчание казалось долгим. Фёдор постукивал ногтем о трубку, выбивая пепел. Токарев разбил молчание гортанным перехватом баса. Тут и жевать нечего. В желлескоме дров не было, нет, и впредь не надейтесь. Так, что ли? Лысый дернул плечом. Извиняюсь, товарищ, дрова мы заготовили, но отсутствие гужевого транспорта... Человек поперхнулся, вытер клетчатым платком полированную макушку и, долго не попадая рукой в карман, нервно засунул платок под портфель. «Что же вы сделали для доставки дров? Ведь с момента ареста руководящих специалистов, замешанных в заговоре, прошло много дней», — сказал из угла Денекко. Лысый обернулся к нему. «Я трижды сообщал в правление дороги о невозможности без транспорта. Токарев остановил его. «Это мы уже слыхали», – язвительно хмыкнул слесарь, кольнув лысого враждебным взглядом. «Вы что же, нас за дураков считаете?» От этого вопроса у лысого по спине заходили мурашки. «Я за действия контрреволюционеров не отвечаю», – уже тихо отвечал лысый. «Но вы знали, что работу ведут вдали от дороги?» – спросил Аким. «Слышал, но я не мог указывать начальству на ненормальности в чужом участке». «Сколько у вас служащих?» – задал лысому вопрос председатель совпрофа. «Около 200». «По кубометру на дармоеда в год!» – бешено сплюнул Токарев. «Мы всему жезлескому даем ударный паек, отрываем у рабочих. А вы чем занимаетесь? Куда вы дели 2 вагона муки, данные вам для рабочих?» Продолжал председатель совпрофа. Лысого засыпали со всех сторон острыми вопросами, а он отделывался от них, как от назойливых кредиторов, требующих оплаты векселей. Угрюм ускользал от прямых ответов, но глаза бегали по сторонам, нутром чуял приближение опасности. С трусливой нервозностью желал лишь одного – поскорее уйти отсюда, туда, где к сытому ужину ждет его не старая еще жена, коротая вечер за романом Поль де Кока. Не переставая вслушиваться в ответы лысого, Федор писал на блокноте: «Я думаю, этого человека надо проверить поглубже. Здесь непростое неумение работать. У меня уже кое-что есть о нем. Давай прекратим разговоры с ним, пусть убирается, и приступим к делу». Предгуб исполкома прочел переданную ему записку и кивнул Федору. Жухрай поднялся и вышел в прихожую к телефону. Когда он возвратился, предгуб исполкома читал конец резолюции. «Снять руководство желлескома за явный саботаж. Дело о разборке передать следственным органам». Лысый ожидал худшего. Правда, снятие с работы за саботаж ставит под сомнение его благонадежность, но это пустяк. А дело о боярке, ну, за это он спокоен, это не на его участке. Фу, черт, мне показалось, что эти докопались до чего-нибудь. Собирая в портфель бумаги, уже почти успокоенный сказал: «Что ж, я беспартийный специалист, и вы вправе мне не доверять. Но моя совесть чиста. Если я не сделал, то значит, не мог». Ему никто не ответил. Лысый вышел, поспешно спустился по лестнице и с облегчением открыл дверь на улицу. «Ваша фамилия, гражданин?» – спросил его человек в шинели. С обрывающимся сердцем Лысый проекал: «Червинский». В кабинете предгуб исполкома, когда вышел чужой человек, над большим столом тесно сгрудились 13. «Вот видите», – надавил пальцем развернутую карту Жухрай, – «вот станция Боярка, в 6 верстах лесоразработка. Здесь сложено в штабеля 210 тысяч кубометров дров. 8 месяцев работала трудармия, затрачена уйма труда, а в результате предательство, дорога в город без дров. Их надо подвозить за 6 верст к станции. Для этого нужно не менее 5000 подвод в течение целого месяца, и то при условии, если будут делать по 2 конца в день. Ближайшая деревня в 15 верстах. К тому же в этих местах шатается Орлик со своей бандой. Понимаете, что это значит? Смотрите, на плане лесоразработка должна была начаться вот где и идти к вокзалу. А эти негодяи повели ее вглубь леса. Расчет верный. Не сможем подвести заготовленных дров к путям. И действительно, нам и 100 подвод не добыть. Вот откуда они нас ударили. Это не меньше повстанкома. Сжатый кулак Жухрая тяжело лег на вощеную бумагу. Каждому из 13 ясно представляется весь ужас надвигающегося, о чем Жухрай не сказал. Зима у дверей, больницы, школы, учреждения и 100 тысяч людей во власти стужи, а на вокзалах человеческий муравейник и поезд 1 раз в неделю. Каждый глубоко задумался. Федор разжал кулак. Есть один выход, товарищи. Построить в 3 месяца узкоколейку от станции до лесоразработок 6 верст с таким расчетом, чтобы уже через 1,5 месяца она была доведена до начала сруба. Я этим делом занят уже неделю. Для этого нужно, голос Жухрая в пересохшем горле заскрипел, 350 рабочих и 2 инженера. Рельсы и 7 паровозов есть в пуще Водицы. Их там Комса отыскала на складах. Оттуда до войны в город хотели узкоколейку проложить. Но в Боярке рабочим негде жить, одна развалина, школа лесная. Рабочих придется посылать партиями на 2 недели, больше не выдержит. Бросим туда комсомольцев, Аким. И, не дожидаясь ответа, продолжал. Комсомол кинет туда все, что только сможет. Во-первых, Соломенскую организацию и часть из города. Задача очень трудная, но если ребятам рассказать, что это спасет город и дорогу, они сделают. Начальник дороги недоверчиво покачал головой. Навряд ли выйдет что из этого. На голом месте 6 верст проложить при теперешней обстановке осень, дожди, потом морозы, устало сказал он. Жухрай, не поворачивая к нему головы, отрезал. За разработкой надо было смотреть тебе получше, Андрей Васильевич. Подъездной путь мы построим, не замерзать же, сложа руки.